Давайте вернемся к посланию Ефесянам. Читая данное послание, вы, наверное, заметили, что в этом послании находятся две самые глубокие молитвы апостола Павла. Наверное, это единственное послание, где столько молитв. И между двумя этими молитвами есть нечто общее. Обе они рождаются не из личных нужд или трудностей людей, которые переживала церковь, и даже не желание решить какие-то практические проблемы, но они становятся естественным откликом души, который был потрясен величием Евангелия Божьего. Вы помните, первая молитва записана в первой главе, которая сразу следует после великого славословия суверенной Божьей благодати. В самом начале Павел напоминает верующим, что Бог уже благословил их всяким духовным благословением в небесах, потому что Он избрал их прежде создания мира быть святыми и непорочными в любви. Для этого Он раскрывает, Он усыновил, Он искупил, Он простил грехи, Он открыл тайну Своей воли, даровал наследие и запечатлел святым обетованным Духом. И все это, апостол Павел отмечает, Бог сделал благодаря Христу по благоволению воли Своей. Так, осознавая величие данных истин, он постоянно благодарит Бога и молится, чтобы эти верующие люди не просто могли знать своим умом, но на практике познали вкус того, чем они уже обладают во Христе. Поэтому он просит, чтобы они глубже познавали надежду своего призвания, богатство славного наследия и также безмерное величие Бога, который действует в верующих людей. В конце третьей главы мы находим вторую молитву апостола Павла. И повод для нее уже совершенно другой. До этого он в предыдущих главах раскрыл одну из величайших тайн Божьего замысла. Он показал, что Бог сделал нечто совершенно невероятное. Христос пришел не просто для того, чтобы принять грешников или простить грешников и открыть каждому человеку путь к спасению, но Он совершил гораздо более великое. Он из двух народов, которые веками были разделены, отчуждены и даже враждовали друг с другом, Христос создал одно совершенно новое общество, нового человека, которое Он называет Церковью, телом Его. Именно ради этого Христос пролил Свою кровь, то есть отдал жизнь, и ради этого возвещения этой тайны Павел с радостью переносил заключение, гонение, страдания, считая это не потерей, а величайшей привилегией Божьей благодати. Именно сразу после этого, после изложения данной тайны, апостол Павел вновь склоняет свои колени. Он понимает, что одного знания данной тайны совершенно недостаточно. Можно знать все эти истины, но при этом не жить ими. Можно понимать учение о церкви, но так и не научиться любить тех, кто является частью церкви. Можно восхищаться объединяющей силой крови Христа, но так и не почувствовать сладостный вкус данного единства. Поэтому после описания тайны Павел вновь возвращается к тому, кто может наполнить сердца людей всяким познанием. Но при этом между двумя этими молитвами есть одно важное различие. Они объединены тем, что эти молитвы являются откликом души на Евангелие, на познание тайны, но между ними есть различие. Если в первой молитве Павел просит, чтобы каждый верующий лично познал величие Божьего спасения и богатство того, что он имеет во Христе, то во второй молитве акцент заметно смещается. В ней Павел молится не столько об индивидуальном, сколько о совместном познании Божьих истин. Поэтому он пишет в 18 стихе данной молитвы, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли познать со всеми святыми. Могли постигнуть или познать со всеми святыми. Перед нами уже не индивидуальное, а коллективное познание. Апостол Павел желает, чтобы верующие люди что-то могли совместно познать. Это созвучно тому, что было сказано до этого. Ведь Павел только что показал, что Бог создал не просто множество отдельных спасенных людей, но Он создал одно новое общество, церковь. Поэтому и духовное возрастание Он рассматривает не только как личный процесс, но и как путь, который церковь проходит вместе. Именно не случайно в 4 главе он очень много посвятит времени тому, чтобы говорить об этом совместном единении, совместном познании, совместном возрастании, показывая, что возрастание, взрелость невозможно без глубокого единения верующих людей. Поэтому, прежде чем в 4 главе призвать верующих достигнуть единства веры и познания Сына Божьего, Павел сначала склоняет колени и молится о духовном возрастании всей церкви. Он желает, чтобы вся церковь могла что-то вместе познать. И перед тем, как мы начнем ее исследовать, позвольте отметить еще одну особенность данной молитвы. Если первая молитва сосредоточена на познании надежды призвания, полноты богатства, наследия и познании силы, которая обитает в нас, то данная молитва сосредоточена на познании Христовой любви. Она пропитана любовью. И это не случайно. Вы помните, в первой главе Павел сказал, что Бог избрал нас, чтобы мы были святы и непорочны в любви. Во второй главе он показал, что именно великая Божья любовь стала причиной нашего спасения. В 4 главе он призывает святых ради сохранения единства снисходить друг к другу и добавляет это делать в любви, снисходить в любви. И после этого в 5 главе он несколько раз указывает на Христову любовь как эталон нашей любви к ним, нашей любви друг к другу. Посмотрите, 5 глава, 2 стих, он говорит: «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и добавляет и предал себя за нас». В 25 стихе, обращаясь к мужьям, он делает то же самое, говоря: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и добавляет и предал себя за нее». Заметьте, Павел не просто призывает нас любить. Он говорит больше, чем о любви. Он призывает любить так, как возлюбил нас Христос. А исполнить это невозможно без глубокого познания Христовой любви. Чтобы любить, как Христос, нужно хорошо постигнуть, как Христос нас возлюбил, или постигнуть Христову любовь. Помните, мы способны любить настолько, насколько сами поражены будем Христовой любовью, мы готовы будем отдать себя ради блага других, насколько осознали, как Христос отдал себя за нас. Именно поэтому, прежде чем призвать верующих сохранять драгоценное единство посредством любви, Павел молится, чтобы они со всеми святыми могли познать глубину данной любви. Таким образом, центральная просьба этой молитвы состоит в том, чтобы верующие глубже познавали безграничную любовь Христа, потому что только тот, кто наполнен этой любовью, способен проявлять ее в отношениях с братьями и сестрами, как в семье, так и в большой семье церкви. Итак, имея пред собой общий контекст данной главы, давайте придем к исследованию данной самой молитвы, который разделил на три части. Во-первых, мы посмотрим на основание молитвы. Второе, мы коснемся ее содержания. И третье, мы посмотрим, на чем строится уверенность данной молитвы. Итак, все начинается с основания молитвы. Апостол Павел говорит: «Поэтому преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле». Первое выражение «поэтому» или в синодальном переводе, в других переводах сказано «для сего» или дословно «ради этого» связывает нас с предыдущим контекстом и указывает на причину молитвы апостола Павла. Он молится ради чего-то, по какой-то причине. Вы помните, до этого он говорил о своем служении домостроителя Божьей тайны, посредством которого Бог создал церковь, примирив во Христе иудеев и язычников в одном новом человеке. И все это было сделано, чтобы сделалось известно через церковь, начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия, о чем мы говорили в прошлое воскресенье. Именно по этой причине, прежде чем призвать христиан хранить это единство в союзе мира, Павел возносит за них ходатайственную молитву. Тем самым он показывает, что любовь и единство начинается не с человеческой решимости, а с действия Божьей благодати в сердце человека. Поэтому прежде звучит не повеление, а молитва. Кстати, это интересный пример, который мы находим апостола Павла в первой главе, перед тем, как призвать людей практически познать надежду призвания, практически вкусить Божью силу, он о них молится. Также перед тем, как призывать, проявлять любовь, апостол Павел молится для того, чтобы люди могли познать данную любовь. Это прекрасный пример для нас, родители, перед тем, как дать практическое наставление своим детям. Склоните сначала и помолитесь Богу, чтобы Бог даровал им это познание, а потом учите их. Перед тем, как вы хотите кого-то обличить в церкви, сначала склоните колени и помолите за того человека, потому что только Божья благодать может озарить сердце, потом несите благословенное обличение. Если вы не помолились, не обличайте. Не наставляйте. Это будет потерянное время. Мы знаем, Бог дает покаяние, Бог изменяет сердца людей, Бог располагает, Бог открывает. И мы видим здесь, на примере апостола Павла, перед тем, как нести это созидающее влияние, он молится. Поэтому молитесь и вы. И хотя слово «молитва» здесь не употребляется, выражение «преклоняю колени» ясно говорит о том, что Павел в молитве обращается к Богу. Перед тем, как дать наставление, любить друг друга, апостол Павел склоняет колени и молится за них. Однако это преклонение колени – это больше, чем просто описание позы в молитве. Библейская традиция преклонения колен выражала глубокое благоговение, смирение и поклонение перед тем, кому они взывают. Можно сказать, что Павел словно падает на колени перед Богом, пораженным величием Его замысла и восхищенный Его премудростью, и желая видеть, как этот замысел исполняется, он падает пред Богом на колени и просит Его о святых. И в этот момент Павел обращается к тому, кого он называет отцом. Говорит: «Я преклоняю колени мои пред отцом». Кстати, интересно отметить, в ранних манускриптах отсутствует вот это выражение «Господа нашего Иисуса Христа», как оно отсутствует и в английском переводе, сказано «Он падает перед Отцом», и дальше говорит «от Которого». Поэтому апостол Павел говорит: «Я падаю пред Отцом, от Которого именуется всякое отечество». То есть апостол Павел говорит не просто об Отце Иисуса Христа, И даже не просто о своем небесном Отце, но он падает, говорит, я падаю пред Отцом, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле. Эту фразу может также перевести, от которого получает имя всякое семейство, как на небе, так и на земле. Он Отец, он родоначальник. О чем здесь идет речь? Существует несколько различных толкований. Наиболее вероятно, Павел говорит о том, что всякая семья и всякое сообщество обязано своим происхождением Богу. И тем, что Бог дает ему свое имя, тем самым он утверждает свою власть над всем своим творением. Таким образом, здесь Бог представлен как тот, кто является отцом или источником, или родоначальником всякого рода семьи и сообщества, как Творец, потому что Он это создал. В контексте послания к Ефесянам эта мысль приобретает особую глубину. Бог является Творцом всякой семьи, как на небе и на земле, поэтому Он Творец всех людей – и всех сообществ, он творец, как иудеев, также он является творцом и язычников. Именно он создал церковь, в котором из двух сотворил одного нового человека, поэтому Павел преклоняет колени перед Отцом, который является автором и нового творения, то есть церкви. Он склоняется перед тем, кто это создал. Он склоняется перед тем, кто является, кто дает всему начало. И здесь для нас содержится важный урок. Стремление сохранять единство начинается не с личной жертвенности, а с восхищенного взгляда на Божий замысел и преклонения перед Ним в молитве. Братья и сестры, если церковь не станет для вас такой же драгоценной, какой она является в Божьих глазах, или какой она была в глазах апостола Павла, о чем мы говорили в прошлое воскресенье, то мы будем испытывать недостаток не только в жертвенности, но и в молитве о ней. Любовь к церкви неотделима от молитвы о ней. Если мы говорим, что любим церковь, но не молимся о ней, по всей видимости, мы так и не поняли любовь к самой церкви. Чем глубже мы сознаем ее ценность в Божьих глазах, тем горячее мы будем молиться о ней. Поэтому апостол Павел в своих посланиях неоднократно указывает, что он не прекращает или постоянно молится о святых, молится о церкви. И выражение «поэтому» оно указывает на его причину, на его основание. Он молится, потому что осознание драгоценности церкви сияет в его глазах, и он желает то, что Бог созидает, ярче видеть исполнение в жизни верующих, которым он благовествовал. Итак, мы увидели, что основанием молитвы апостола Павла является восхищение Божьей тайной о церкви. Он восхищен тем, что делает Бог, именно поэтому он молится о том, что делает Бог. Его молитва является выражением познания Божьей воли. Он желает, чтобы Бог совершил то, что он решил совершить. Но возникает вопрос, о чем в этой молитве молится сам апостол Павел? Подумайте, в каких обстоятельствах находились ефесские верующие? По всей видимости, многие из них, вероятно, испытывали финансовые трудности. Кто-то испытывал проблемы со здоровьем, кто-то сталкивался с гонением, переживал различные семейные и жизненные испытания. Если бы вы оказались рядом с этими людьми, о чем прежде всего вы стали бы молиться? Или задал бы по-другому вопрос, когда вы молитесь о поместной церкви, о чем вы больше всего молитесь в этой молитве? Скорее всего, люди просят Бога, чтобы Он изменил внешние обстоятельства жизни, в которые попали верующие люди. Но сердце апостола Павла было наполнено совершенно другим. После размышления о величии церкви он молится не о временных нуждах. Я не решение каких-то проблем, а о том, без чего все остальное теряет свою ценность. Он молится о самом ценном, в чем нуждается церковь. О самом ценном, что нуждаетесь вы и ваши дети, так как вы являетесь частью Церкви Христа. Посмотрите на его содержание молитвы. Оно достаточно небольшое, но глубокое. Он молится: «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верой вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и разуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божьей». Наверное, читая данные слова, вы запутались. О чем же молится апостол Павел? Сильно много богословского языка. Но, знаете, апостол Павел говорит, молится о каких-то очень важных элементах или важных нуждах, которые невозможно писать простым языком. Он молится о ценном, о небесном, и мы попытаемся разобраться в этой молитве. Обратите внимание, в этой молитве Павел трижды использует союз «чтобы». Я его в скобках поставил. Синодальный перевод перевел «когда» – это «чтобы», «чтобы» или «дабы», «чтобы». Один и тот же греческий союз, который здесь использует апостол Павел. Так, нужно признать, это не три просьбы. Он молится, чтобы это было, чтобы это и чтобы это. Если было бы три просьбы, перед «чтобы» должен был стоять союз «и». Он молится, чтобы, и чтобы, и чтобы, тогда это три нужды. Но это, по всей видимости, одна нужда, где каждое последующее прошение вытекает из предыдущего. Он молится об этом в 16 стихе, чтобы исполнилось что-то в 18 стихе, и это нужно для того, чтобы исполнилось в 19 стихе. Таким образом, перед нами одна нужда. Одна нужда, которая имеет три взаимосвязанных этапа одной великой цели. Кстати, еще одна деталь интересная. Интересно, все идет к последующей, к кульминационной точке, чтобы нам исполниться всей полнотой Божьей. То есть все это нужно для этого. Интересно, еще одна деталь. Здесь апостол Павел в основном использует пассивный залог глаголов в первой и последней просьбе. Другими словами, «да даст вам» – это кто-то даст вам, это кто-то совершит над вами, и вам исполнится, то есть это кто-то вас исполнит полнотой Божьей, но среди этого есть нечто, что должно произойти в жизни верующих людей. И здесь он использует активный залог, говоря о том, чтобы верующие могли познавать. И таким образом, когда Бог дает что-то здесь, и верующие познают Христову любовь, это приводит к этому результату. Давайте посмотрим по отдельности на данные три просьбы, которые добавляют друг другу. Во-первых, апостол Павел просит Бога, чтобы верующие были укоренены Божьей силой. Они укрепились силой Духа Святого. Он говорит: «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верой вселиться Христу в сердца наши». В этой части молитвы содержатся две тесно связанные просьбы. Во-первых, он молится, чтобы Бог даровал по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Он молится, чтобы верующие были утверждены. И второе, чтобы верой Христу вселиться в сердца наши. Кстати, обратите внимание, здесь он молится о верующих. Это не значит, что верой вселиться Христу, это значит верой Христа пригласить в свое сердце. Эти люди уже имели Христа, они были во Христе, и более того, они имели Духа Святого, который был дан им как залог спасения их. Он молится об укреплении и вселении. Мы дальше посмотрим, что это значит. Но обратите внимание, что все это Павел просит, чтобы Бог сделал по богатству славы своей. Он просит, чтобы Бог эти два элемента или две просьбы совершил по богатству славы своей. Заметьте, он не просит, чтобы Бог дал им богатство, потому что они уже имели все во Христе. Написано, Бог благословил их всяким духовным благословением. Он просит, чтобы Бог действовал в них сообразно богатству славы своей. Интересно отметить, что в этом послании апостол Павел неоднократно обращает внимание на богатство Бога. Это уже пятый раз мы встречаемся с Божьим богатством. Первый раз мы встречаемся с ним в 7 стихе 1 главы, где сказано, в котором мы имеем искупление кровью его, прощение грехов по богатству благодати его. Именно излияние данного богатства Божьей благодати, она сделала возможность искупления и прощения грехов. Во 2 главе, по 18 стихе 1 главы, он молится, чтобы мы познали, какое богатство славного наследия его для святых. Заметьте, он вновь говорит о богатстве, которое Бог приготовил для святых. Можно сказать, богатый Бог даровал богатое наследство. Во 2 главе, в 7 стихе, он говорит о будущем. Верующие были спасены, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей, благости к нам во Христе Иисусе. Опять преизобильное богатство – это не просто богатство, это очень большое богатство. И это богатство верующие люди переживут в будущем веке. Апостол Павел говорит, что мы были спасены для того, чтобы вкусить величайшее богатство Божьей доброты. В 3 главе 8 стихе он пишет, «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать благовествовать язычникам, что неследимое богатство Христово». Неследимое богатство Христово. Все эти тексты раскрывают безмерность Божьего богатства. Оно проявляется в прощении грехов, в наследии святых, благости, которые Бог будет изливать в грядущих веках, а также в открытии тайны Христа. Во всем этом изливается богатство Божьей благодати. И теперь Павел просит, чтобы Бог из этого неисчерпаемого богатства дал верующим быть могущество укрепленными Духом Святым во внутреннем человеке. Что это значит? Что значит, чтобы Дух Святой, он укрепился верующим человеке? В переводе под редакцией Кассиана эта мысль передана особо выразительно. Посмотрите, здесь сказано, чтобы дал он вам по богатству славы своей быть могущественно укрепленными Духом его во внутреннем человеке. Он молится, чтобы нам быть могущественными или сильно укрепленными, укрепленными Духом Его, укрепленными во внутреннем человеке. Здесь Павел просит, чтобы Бог сделал их твердыми или непоколебимыми. И именно на это указывает пассивная форма глагола «укрепленными». Не они сами укрепили себя, но Дух Святой, Он сделал их непоколебимыми посредством укрепляющей силы Духа Святого. И апостол Павел добавляет во внутреннем человеке, то есть показывает, что речь идет не о физической или внешней силе, а о внутренней духовной крепости. Вы помните, он часто противопоставляет, внешний человек может леть, слабеть, разрушаться, тогда как внутренний человек способен постоянно обновляться и укрепляться Богом. И здесь возникает вопрос. Что значит быть укрепленным во внутреннем человеке? Что апостол Павел просит Бога, чтобы Дух Святой сделал верующим человеке? По всей видимости, ответ находится в словах, которыми завершается 17 стих или начинается 18 стих в зависимости от перевода. Посмотрите в синодальном переводе 18 стих, прочитая в контексте 16 стиха, «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться, быть укорененными духом Его во внутреннем человеке, верой вселиться в Христу сердца наши, чтобы вы, какие укорененные и утвержденные в любви. Вы укоренены, утвержденные в любви. Он молится, чтобы они были укоренены Духом Святым, для того, чтобы они были укорененные и утвержденные в любви. Таким образом, сила, которой молится Павел, проявляется в том, чтобы верующие стали утвержденными или стойкими в любви. И здесь возникает вопрос, о какой любви идет речь? То ли о нашей любви к друг другу, то ли о нашей любви к Богу, или о Божьей любви к нам. По всей видимости, здесь имеется в виду не наша любовь друг к другу, и даже не наша любовь к Богу, наоборот, Божья любовь во Христе Иисусе к нам. Именно ее Павел дальше призывает постигнуть и разуметь, чтобы мы, укорененные, утвержденные в любви, могли уразуметь это превосходящее разумение любовь к Христову. Следовательно, укрепляющее действие Святого Духа дает верующему глубокую уверенность в любви Христа. Она дает глубокую уверенность в любви Христа. Апостол Павел молится, чтобы Дух Святой совершил действие в человеческом сердце, чтобы этот данный человек или эти люди, которые находятся в этой церкви, которые были объединены удивительной силой Духа Святого, они могли глубоко быть утверждены, что Бог их богато любит. Бог их сильно любит. Он до этого сказал, что Бог по великой своей любви Он возродил их, и Он желает, чтобы вот эта убежденность, что они по-особому сильно любимы Богом, Он желает, чтобы эта любовь твердо укоренялась им, что они были утвержденные и непоколебимы в том, что Бог их абсолютно любит. И чтобы эта уверенность стала прочной и непоколебимой, Павел молится, чтобы Христос верой вселился в их сердца. Разумеется, это не означает, что прежде они не имели Христа. Христос уже пребывал в них через Святого Духа. Глагол «вселился» дословно означает «пребывать как в доме» или «поселиться как в доме». Здесь передается мысль постоянного, глубокого и свободного обитания, словно хозяин, который живет в собственном доме и полностью распоряжается им. Такое осознание, осознанное присутствие Христа переживается верой. Именно поэтому он говорит, что верой вселиться Христу, чтобы человек, он верой мог вкусить, что Христос является, живет его в сердце, как хозяин. И чем глубже человек доверяет Христу, или чем глубже человек верой признает данную реальность, чем реальнее для него становится его присутствие, его власть, а самое главное – его любовь. Он желает, чтобы Божья любовь излилась в наши сердца. Излияние этой любви, оно было как раз в Духе Святого, в присутствии Христа. Таким образом, первая просьба Павла заключается в том, чтобы Бог дал верующим такое могущественное действие Духа Святого и такое глубокое осознание присутствия Христа, чтобы они были прочно укоренены в Его любви, и никакие жизненные обстоятельства не могли поколебать их уверенность в ней. Они абсолютно любимы Богом. Вы знаете, в трудные обстоятельства жизни чаще всего человек в чем первым начинает сомневаться? В Божьей любви. Божьей любви. Но апостол Павел, призывая людей, перед тем, как призвать людей жить любовью, он желает, чтобы они могли сами быть твердо убеждены, через какие трудности они не проходят, что в жизни они не испытывают, они по-особому сильно любимы Богом. Они любимы Богом. Это поразительная истина. Бог не только сообщил нам о своей любви, но и сила Святого Духа дает нам внутренне познать ее и переживать ее реальность и находить в ней твердость среди любых обстоятельств жизни. Об этом апостол Павел писал в послании к Римлянам, Посмотрите, как страдания, надежда связаны с Божьей любовью. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в наши сердца Духом Святым, данным нам. Потому что Христос, когда мы были еще немощны, в определенное время умер за нечестивых. Едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Вот это и есть излияние Божьей любви. Божья любовь излилась к нам тем, что Христос умер за нас. Она излилась нам во Христе Иисусе. Именно надежда, эта надежда, она не постижает, потому что наша надежда строится на Божьей любви. А это пишет, что о страданиях мы должны принимать страдания, потому что производит терпение, терпение делает более твердую надежду, потому что надежда основана на Божьей любви. Но возникает вопрос, для чего Павел молится об этом? Или почему верующему нужно быть глубоко убежденным в Божьей любви? И ответ мы находим во второй просьбе данной молитвы. Павел показывает, что это способствует более глубокому познанию Христовой любви, то есть без укрепляющей силы Духа Святого в Божьей любви церковь не сможет идти по дороге познания. Он говорит, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и разуметь превосходящее разумение любовь Христову. Теперь Павел раскрывает цель предыдущей просьбы. Бог укрепляет верующего во внутреннем человеке и делает реальным присутствие Христа с его любовью в сердце человека не само по себе, а для того, чтобы все верующие могли все глубже познать Христову любовь. Поэтому слова «укорененной, утвержденной любви» являются необходимым условием для следующей просьбы. Лишь тот, кто твердо стоит в Христовой любви Христа, способен все глубже познавать ее. Как уже говорил, здесь речь идет не о нашей любви к Богу или друг к другу, сколько любви Христа к нам, которая становится почвой, на которой возрастает вся христианская жизнь. Далее Павел говорит о широте и долготе, и глубине, и высоте. Он не объясняет, к чему относятся эти измерения, потому что внимание сосредоточено не на самих измерениях, а на их значении. Это описывает масштаб безграничной любви Христа. Она совершенно не имеет пределов. Ее невозможно измерить человеческими мерками или исчерпать своим опытом. О ней невозможно говорить как о большой любви, потому что нет такого слова, чтобы описать богатство данной любви. Поэтому апостол Павел писал, что Бог по великому богатству своей любви Он возродил нас. Это величайшая любовь. Это величайшая любовь, которая превосходит все измерения, которые есть в нашей системе жизни. И не случайно дальше Павел добавляет, что это все нужно, чтобы верующие уразумели превосходящее разумение любовь Христову. Другими словами, они могли познать то, что превосходит человеческое познание. Они могли постичь то, что невозможно человеческим умом постичь. И здесь возникает удивительный парадокс. Как это возможно? Как возможно познать то, что непознаваемо? И ответ мы находим в предыдущих стихах. Одного знания библейских истин недостаточно. Конечно, без истины невозможно познать Христову любовь, но Павел говорит о чем-то большем, чем интеллектуальном знании. Он молится, чтобы верующие силы Духа Святого пережили реальность присутствия Христовой любви и все глубже познали Его любовь на собственном опыте. Любовь Христа невозможно исчерпать одним только разумом. Ее необходимо постоянно переживать в общении с Ним. Любовь Христа вы не можете познать только через чтение Священного Писания, чтобы ее глубже понять. Эта любовь должна наполнить ваше сердце, и тогда, когда будете находиться в этой любви, вы можете по-настоящему ее познавать и познавать. И самое ценное здесь Павел добавляет, что все это происходит в союзе со святыми. в союзе со святыми. Познание Христовой любви невозможно отделить от жизни церкви. Невозможно. Именно в новом Божьем обществе, которое Христос создал из иудеев и язычников, наиболее ярко проявляется богатство Его любви. Поэтому, живя в единстве с другими верующими, прощая, принимая, служа и жертвуя собой друг для друга, мы все глубже открываем для себя ту любовь, которую невозможно полностью постичь в одиночку. Братья и сестры, в нашей жизни мы будем периодически переживать. Если мы хотим глубже познать Божью любовь, мы будем с вами проходить через многие страдания. Представь себе, вы ощутили или пережили несправедливое обвинение в ваш адрес. Вас оклеветали. И вам при этом нужно продолжать любить данных людей. Легко любить. Если вы хотите познать силу Божьей любви, помните, Он любил тех, которые Его клеветали. Именно в этих обстоятельствах мы можем немного вкусить той любви или богатства той любви, которую испытал Христос. Вы помните, Христос на горной проповеди сказал, что любящих любить могут и грешники, и мытари. Но любить врагов, проявлять любовь, которая не имеет ответа или взаимности, это нечто большее, это та любовь, которая проявляется в Иисусе Христе. И мы об этом подробнее будем говорить, когда придем к 4 главе. Именно Бог поместил нас в одно тело, и в этом союзе мы можем глубже познавать Божью любви. Без этого уникального единства, которое Бог создал в церкви, мы не сможем в полноте познать удивительную любовь Христа. Именно поэтому Павел молит, просит, не просто могли познать, но говорит, что вы могли постигнуть со всеми святыми. Он желает, чтобы эта Божья любовь, которая была проявлена в созидании тайны, тайны Христовой, в созидании церкви, вы могли познать эту любовь именно в союзе со всеми святыми. Любовь Христа открывается на более глубоко тогда, когда становится видимой в жизни Его народа. Но это не является конечной целью. Павел желает, чтобы Бог исполнил нас познанием Христовой любви не просто ради самопознания. Не просто, чтобы мы восхищались данной любовью, но это лишь еще один шаг, ведущий к более великой цели, которая звучит последней просьбы. Мы исполнились полнотой Божьей. Заметьте, Он укоренил нас силой Духа Святого, то есть даровал нам уверенность, что мы любимы Богом. Через это мы могли познать Христову любовь вместе единения, и все это для того, чтобы нам исполниться полнотой Божьей. 19 стих. «Дабы вам исполниться всей полнотой Божьей». Это вершина молитвы. Все предыдущие просьбы были лишь ступенями, ведущие к этой цели. Как уже сказал, Бог укрепляет нас силой Святого Духа через обитание Христовой любви в наших сердцах, чтобы мы глубже познали Его любовь, и все для того, чтобы исполниться всей полнотой Божьей. Глагол «исполниться» означает, кто-то нас наполнил до краев или нам быть полностью заполненными. И здесь снова возникает вопрос, что означает исполниться всей полнотой Божьей? Конечно, Павел не имеет в виду, что человек становится Богом или получает его божественную сущность. Речь идет о другом. На протяжении всего послания Павел раскрывает Божий замысел о церкви. Христос разрушил стену разделения, создал из иудеев и язычников одного нового человека и примирил всех в теле, которое есть церковь. Теперь же Павел молится, чтобы эта тайна стала для верующих не только известной истиной, но и реальностью их жизни. Обратите внимание, что эта молитва обращена не к одному человеку, а ко всей церкви. Павел уже сказал, что любовь Христову мы познаем со всеми святыми. Именно после этого он говорит, дабы вам как церкви, как всем святым исполниться всей полнотой Божьей. Другими словами, полнота Божья переживается там, где церковь действительно живет в Христовой любви, которая проявляется в их отношениях. Именно о данной полноте Павел неоднократно говорил в данном послании. Вы помните, в первой главе Павел назвал церковь – это то, что наполняется тем, кто сам обладает всей полнотой. 23 стих там сказано, которое есть тело его, полнота. Вот это слово «полнота», наполняющего все во всем. Она есть та, которая наполняет всякая полнота, дословно говоря, здесь. В 4 главе он показывает, как эта полнота практически должна проявляться в жизни церкви. 13 стих, 4 главе. «Доколе все мы придем в единство веры и познание Сына Божия, о чем апостол Павел молился, для чего в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Опять он говорит о полноте. Заметьте, снова звучат те же самые темы единства, познания Христа и полнота. Единство, познания Христа и полнота. Получается, что молитва 3 главы находит свое практическое отражение уже в 4 главе. Исполниться полнотой Божией значит, что вся церковь возрастала до той зрелости, которую Бог для нее предназначил. Именно поэтому Павел молится не просто о более сильных христианах и не просто о более глубоких знаниях. Он молится о том, чтобы Бог же замысел о церкви полностью осуществился. Он молится, чтобы в отношениях между верующим была настолько очевидна Христова любовь, настолько проявлялось действие Духа Святого и настолько сохранялось единство, что церковь действительно стала отражением Божьей славы здесь, на земле. Таким образом, главная просьба Павла заключается в том, чтобы церковь, являющаяся воплощением Божьей тайны, все больше познавала Христову любовь и возрастала в ту полноту, которую Бог предназначил ей от вечности. То есть он молится о зрелости церкви. Он молится о святости церкви. Он молится, чтобы в церкви в максимальной степени был проявлен Божий замысел, замысел домостроительства тайны, чтобы из двух был создан один народ, который объединен Христовой любовью. Итак, мы видим, что основанием молитвы Павла является Божье домостроительство тайны, которое открыто ему Господом. Содержание этой молитвы является воплощением этой тайны в жизни церкви, чтобы Божий замысел стал не только предметом нашего знания, но и реальностью наших взаимоотношений. Но на этом молитва не заканчивается. В завершении Павел поднимает на наш взгляд еще выше. Он заканчивает свою молитву глубокой уверенностью в том, что Бог непременно способен совершить все, о чем он молится, и даже несравненно больше. Именно эта последняя часть данной молитвы, он говорит, «А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». Эта заключительная часть многие называют доксологией, то есть торжественным словословием Богу. Однако оно является не просто красивым завершением молитвы. Она выражает глубокую уверенность Павла в том, что он непременно исполнит все, о чем он молится. Обратите внимание, на чем основана эта уверенность. Павел не говорит, может быть, Бог сделает, или будем надеяться, что Бог ответит, но он говорит тому, кто может сделать несравненно больше, чего о чем мы просим или о чем помышляем. Бог может сделать. Поэтому он молится. Он уверен в Боге, что Бог созидает церковь. Это созидание идет через дорогу познания, поэтому он молится, чтобы Бог наполнил этим познанием, и он уверен, что Бог это может сделать. Почему Павел так уверен? Потому что он уже писал действенность этой силы. Вы помните, именно этой силой Бог воскресил Христа из мертвых, в первой главе он описывает. Именно этой силой Он же творил нас, бывших мертвыми по преступлениям, о чем пишет в начале второй главы. Именно этой силой Он разрушил вековую вражду между иудеями и язычниками, создал одного человека, о чем Он писывает в конце второй главы. Именно этой силой Павел был сделан служителем Евангелия, о чем он пишет в третьей главе. Именно этой силой Бог продолжает действовать в своей церкви. Поэтому Павел уверен, если Бог мог совершить все это, что он дописал до этого, то он способен сделать неизмерно больше того, о чем мы просим или даже помышляем. И одно из них – выражение церкви. Он раскрывал, что церковь является тайной, которая была сокрыта. Никто не понимал величие данной тайны, но Бог совершил то, что даже не приходило на ум человеку. Он совершил нечто большее. Именно в этом проявляется Божье величие. Его любовь превосходит наше разумение. Его премудрость превосходит наши ожидания. Его замыслы гораздо выше всех человеческих представлений. Как бы глубоко мы ни размышляли о любви Христа, она всегда кажется еще глубже. И как бы высоко ни ценили Божий замысел о церкви, Бог осуществит его гораздо совершеннее, чем мы способны даже себе представить. Именно поэтому апостол Павел заканчивает молитву словословием «Тому слава в церкви». «Тому слава в церкви во Христе Иисусе во все роды от века и до века. Аминь», то есть всегда. Почему Павел убежден, что Бог будет прославлен именно в церкви во Христе и будет прославлен всегда? Ответ опять дан нам в этой главе предыдущих размышлениях апостола Павла. Посмотрите, 10 стих. Апостол Павел говорит, что Бог соделал эту тайну. Он соединил язычников, евреев в одном теле. Он создал церковь для одной цели. Написано, дабы ныне соделалось известно через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Бога. Дабы сделалось через церковь. И поэтому молится тому слава в церкви или через церковь, она будет проявлена, Бог прославляет себя через церковь, именно в церкви становится видима его премудрость, именно в церкви открывается богатство его благодати, именно в церкви проявляется безграничная любовь Христа, именно в церкви люди, некогда бывшие врагами, становятся одной семьей, одним телом и одним новым человеком во Христе. Поэтому удивительно, что завершением всей главы становится не слава человеку, не слава апостолу, не слава церкви, а слава Богу через церковь. Церковь существует не для собственной славы, она существует для того, чтобы через нее прославлялся Бог. И тогда, когда Бог осуществляет свой замысел тайны, написано на небесах, ангелы восторгаются удивительной, многогранной премудростью Бога. Итак, сегодня мы увидели, что молитва Павла начинается с восхищения Божьим замыслом о церкви. Затем он молится не о временных обстоятельствах, а о том, чтобы Божья тайна все глубже воплощалась в жизни верующих людей, а именно, чтобы они укрепляли силы Святого Духа, посредством которого они утверждались в Божьей любви, проявленной к ним. Это для того, чтобы они могли глубже понять данную любовь, которая превосходит все разумения, а все это для того, чтобы церковь исполнилась всей полнотой Божией или пришла в зрелость. И он завершает эту молитву твердую верность в том, что Бог силен совершить несравненно больше для того, чтобы раскрыть удивительное превосходство своей славы. Эта молитва побуждает каждого из нас задуматься. Подумайте, о чем мы чаще всего молимся, когда молимся церкви, если, конечно, молимся. Нередко наши молитвы сосредоточены главным образом на здоровье, работе, материальных нуждах или жизненных обстоятельствах. И все это важно. Писание побуждает нас приносить свои нужды перед Богом. Например, Павла показывает, что существуют просьбы, которые имеют вечные ценности и которые занимают особое, должны занимать особое место в наших молитвах. Но это произойдет тогда, когда мы научимся смотреть на церковь Божьими глазами. И чем ценнее станет для нас церковь, или то, что в церкви является самой драгоценностью, тем на взор больше будет обращен к Богу, чтобы Бог данную драгоценность ярче проявлял среди нас. Поэтому пусть молитва апостола Павла станет и нашей сегодняшней молитвой о церкви. Будем просить Бога не только изменять обстоятельства нашей жизни, но прежде всего укреплять нас силой Святого Духа, для того, чтобы нам глубже открывать Христову любовь, созидать наше единство друг с другом и воплощать в жизни нашей церкви свой вечный замысел, который будет прославлять его удивительную премудрость. И будем молиться об этом с такой же уверенностью, с какой молился апостол Павел, зная, что Бог силен сделать несравненно больше всего, о чем мы просим или даже о чем мы помышляем. У нас последнее братское было, и мы вместе рассуждали с братьями, для того, чтобы нам глубже молиться о церкви. то, что делал апостол Павел. В этом году у нас будет этому посвящен молитвенный ретрит. Мы с вами будем вместе учиться молиться Священным Писанием. Больше будем учиться молиться тем, о чем молятся святые, или о чем Бог ожидает нас молиться. Будем вместе учиться молиться именно Божьей волей. А более того, мы, братья, рассуждали, мы пришли к решению, что в этом году мы попробуем один раз в месяц перед вечерей, в четверг, вместе как церковь собираться для молитвы. Будет немножко другой формат молитвы, чем мы делали в пятницу. У нас не получилось. Мы пробовали, и мы видим о том, что не идет у нас в пятницу. Мы попробовали сделать другой день. В четверг у нас нет ни одной малой группы, ни одного церковного мероприятия, кроме музыкальной спевки, но они могут и порепетировать у нас прямо на собрании, попеть вместе с нами, и для того, чтобы нам вместе молиться. Поэтому мы приглашаем вас. Ценя молитвы апостола Павла, видя вот это совершенство, также посвятить этому, запишитесь на молитвенный ретрит, который начнется уже скоро, через неделю регистрация, она будет в конце сентября, и также посвятите тому, чтобы вместе нам, как церковь, собираться на молитвенных общениях для того, чтобы нам вместе возносить молитву тому, кто может сделать больше, о чем мы просим или о чем помышляем. Именно ему будет проявляться слава в нашей церкви, как и в других церквах, от века и до века. Аминь. Давайте склоним колени и помолимся.